В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Схинвали и Сухуми 21 час, в Тбилиси на час больше, а в Праге 7 часов вечера. С вами сегодня Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы. Делегация Грузии не поехала на конференцию по грузинскому досье в Париже.
В качестве одной из причин отказа они указывали на информацию в российской прессе о совместном ужине в Москве с представителями законодательных органов де-факто Абхазии и Южной Осетии, в котором участвовал и Дик Марти.
Белорусская делегация приехала в Схинвали.
Переносить с экономическим, таким можно сказать, визитом интерес Беларуси и Южной Осетии есть, безусловно. У них есть свое производство и продукция.
В Абхазии побывал глава Счетной палаты России.
Деньги в чужом кармане считает он безо всякого удовольствия. Результатами подсчетов публику старается не баловать. А если случится утечка, спешит поддержать жертву проверки добрым словом.
Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Тунисе объявлено создание правительства национального единства. В Египте и Мавритании сегодня произошли акты самосожжения. Произошел раскол в старейшей партии Израиля. Временное политическое руководство Туниса объявило о создании правительства национального единства после свержения президента Бен Али. Премьер-министр Мухаммед Ганнуши остается на своем посту, равно как и несколько других министров. В правительство вошли три лидера оппозиции, при этом упразднено Министерство информации. Силы безопасности сегодня разогнали многолюдную демонстрацию в центре столицы города Тунис. Был применен слезоточивый газ. 14 января низложенный президент Туниса Бен Али бежал в Саудовскую Аравию. Этому предшествовали массовые волнения и беспорядки, связанные с протестами населения против роста цен, безработицы и коррупции. В Египте и Мавритании сегодня произошли акты самосожжения – знак протеста против тяжелых условий жизни. Сообщается, что один инцидент произошел у здания парламента Египта в Каире, другой – у президентского дворца в Мавритании. Эти акты протеста аналогичны самосожжению, совершенному в декабре в Тунисе одним из жителей этой страны, отчаявшимся найти работу. Самосожжение в Тунисе является одним из важных событий, которые привели к волне протестов и беспорядков, и в конечном счете к свержению президента Туниса Бен Али. Результаты состоявшегося в Судане референдума о независимости Южного Судана заслуживают доверия. К такому выводу пришли две крупные миссии наблюдателей. Американский центр Джимми Картера заявил, что организация и проведение референдума в целом соответствовали международным стандартам. Миссия наблюдателей Европейского Союза отметила, что голосование за отделение христианского юга от мусульманского севера проходило мирно. Предварительные итоги референдума, который проводился с 9 по 15 января, показывают значительное преобладание голосов в пользу раздела Судана и объявление южной части страны независимым государством. В 1983-2005 годах Судан пережил гражданскую войну между севером и югом, которая унесла жизни около 2 миллионов человек.
Эхо Кавказа. Новости.
Министр обороны Израиля, лидер партии труда Эхуд Барак покидает свою партию. Вместе с еще 4 депутатами-однопартийцами он намерен сформировать новую парламентскую фракцию, рассказывает Элла Котлер.
Произошло историческое событие – раскол в партии «Авада», которая когда-то сыграла ключевую роль в создании государства Израиль. В понедельник утром ее глава, министр обороны Эхуд Барак, на специальной пресс-конференции объявил о том, что покидает партию, создавая собственную фракцию «Ацмаут» – «Независимость». Вместе с ним в новую фракцию войдут Шалом Симхон, Эйнат Вильф, Матан Вильнай и Ариб Нокет. По словам Барака, партия «Авада» скатилась в постмодернизм и постсионизм, и оставаться в ее рядах для него стало невозможно.
Мы создаем сегодня фракцию, движение, а в будущем партию, которая будет центристской, сионистской и демократической. Движение, которое будет действовать в духе принципов Декларации независимости и традиций, заложенных Дэвидом Бен-Гурионом.
Сказал Эхуд Барак. При этом Барак намерен оставить новую фракцию в правящей коалиции. Но не исключено, что ряд неприсоединившихся к нему депутатов парламента от Авады покинут коалицию, которую возглавляет премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Элла Котлер, Радио Свобода, Хайфа.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужко включен в список нежелательных для Латвии лиц. Такое решение приняла министр внутренних дел страны Линда Мурниеце. Это означает, что Лужков не сможет получить вид на жительство в Латвии. В настоящий момент проверяются финансовые источники, которые позволили Лужкову инвестировать около 400 тысяч долларов в один из латвийских банков, сообщила министр. Инвестиции и наличие недвижимости в Латвии являются необходимыми условиями получения вида на жительство без постоянного проживания в стране. Из Риги рассказывает Михаил Бомбин.
По словам продюсера новостей телеканала ТВ-3 Алвиса Виксне, Юрий Лужков воспользовался принятым в прошлом году законом, согласно которому иностранные граждане могут получить в Латвии вид на жительство, если они предварительно внесут какой-либо весомый вклад в латвийскую экономику.
По нашей информации, он это обосновывает двумя инвестициями, которые он сделал в Латвии. То есть он в Рету банка инвестировал 200 тысяч евро или латов, и он якобы купил недвижимость в Юрмале, да, но хотя оказалось, что недвижимость это старые кладовки, ангары. Реакция внутренних дел довольно негативная. Лужков мог бы быть включен в черный список, то есть в список персон нон грата. Очевидно, ему это, естественно, нужно, чтобы он мог перемещаться свободно по шенгенской зоне, если у него вид на жительство в одной из шенгенских стран.
Сообщил Алвис Виксне. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Экс-премьер Украины, лидер оппозиционной партии «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, что Генеральная прокуратура возбудила досудебное расследование возбужденного против нее дела. Экс-премьер заявляет, что ее преследование политически мотивировано, а Генпрокуратура затягивает передачу дела в суд, поскольку нет состава преступления.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте kavkaza.com. Переходим к подробностям сегодняшнего дня. Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в пражской студии Александр Касаткин. Сегодня в Париже проходила конференция, на которой обсуждалась дальнейшая судьба так называемого грузинского досье в парламентской ассамблее Совета Европы. Грузинская делегация отказалась участвовать в конференции. Более того, сегодня стало известно, что Тбилиси предложил ПАСЕ прекратить дискуссии о последствиях августовской войны на регулярной основе. Подробнее Олеся Вартанян из Тбилиси.
На парижскую конференцию приехали представители почти всех стран-членов Совета Европы и несколько высокопоставленных европейских чиновников. Сегодня утром при входе в просторный зал Французской национальной ассамблеи некоторые из них с удивлением узнали, что грузинской делегации на обсуждении не будет. Несмотря на это, конференция была открыта, и пока во французской столице шел разговор о последствиях августовской войны, парламентарий Давид Дарчиашвили в Тбилиси весь день вынужден был отвечать на бесконечные телефонные звонки. К середине дня он уже не скрывал своего раздражения, в котором который раз объясняя, почему грузинская делегация не поехала в Париж. Слова Дарчиашвили для многих звучали абсолютно неожиданно. Он говорил, что в поездке в Париж не было необходимости, так как грузинская сторона решила вообще отказаться от регулярных обсуждений грузинского досье в ПАСЕ. Такая позиция Тбилиси, по меньшей мере, вызывает вопросы у тех, кто знаком с темой. В Тбилиси ПАСЕ традиционно воспринимали как одну из международных структур, в которой Грузии удавалось найти понимание своих требований к России. За два года ПАСЕ приняло три резолюции, в которых, среди прочего, от России требовали отозвать признание Абхазии и Южной Осетии и вывести войска с этих территорий. Дарчиашвили тем временем пытался объяснить, как в течение последних нескольких месяцев грузинские парламентарии ПАСЕ увидели, что часть их европейских коллег решила сбавить тон в критике России при обсуждении последствий августовской войны. В конце концов, дело дошло до прямых уступок Москве. Дарчиашвили утверждает, что смена акцентов могла произойти именно на сегодняшней конференции.
Не все ее участники адекватно оценили, что пытается сделать Россия. Поэтому своим принципиальным отношением мы еще раз напомнили, что есть проект резолюции, если что-то обсуждать то, как их имплементировать. Если кто-то не имплементирует, как с ним быть. А не то, что как-то перейти на разговор на отвлеченных гуманитарных вопросах.
Идея провести парижскую конференцию принадлежит влиятельному члену ПАСЕ Дику Марти. В прошлом году он стал главой комитета мониторинга. В октябре Дик Марти решил все же попытаться найти выход из тупиковой ситуации вокруг грузинского досье. Уже два года ПАСЕ обсуждает последствия августовской войны, но с нулевыми результатами. Дик Марти предложил сменить конфронтацию на диалог, и в конце декабря декабря отправился в Москву и Тбилиси в поиске новых переговорных форматов. Пробным камнем должна была стать закрытая для публики Парижская конференция мониторингового комитета ПАСЕ. О своем отказе от участия в конференции грузинские парламентарии, по их словам, информировали Дика Марти сразу после его отъезда из Тбилиси. В официальном письме в качестве одной из причин отказа они указывали на информацию в российской прессе о совместном ужине в Москве с представителями законодательных органов де-факто Абхазии и Южной Осетии, в котором участвовал и Дик Марти. Грузинские парламентарии собираются заявить о своих претензиях на следующей неделе во время пленарных заседаний ПАСЕ. Постоянный представитель Грузии в Совете Европы Мамука Жгенти объясняет, что предложение Тбилиси приостановить регулярное рассмотрение грузинского досье вряд ли позволит России перевести дух.
На этом этапе мы просто не видим конкретной роли, допустим, ассамблеи в отношении этого файла. Нужно какой-то период выждать, дать возможность тем реальным механизмам, которые реально работают над вопросом, тут главный женевский файл, да, нужно им дать время постараться и продолжить работу.
Жгенти говорит, что возможности международной площадки ПАСЕ уже исчерпаны, а значит, стоит подождать лучших времен. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Цхинвале находится делегация Белорусской либерально-демократической партии. По словам членов делегации, в самопровозглашенную республику Южная Осетия они прибыли для того, чтобы изучить перспективы экономического сотрудничества между Минском и Цхинвале. Рассказывает наш корреспондент Зарина Санакоева.
Представители либерально-демократической партии Беларуси в своих заявлениях подчеркивали, что во время поездки в Южную Осетию намерены решать только экономические задачи. Белорусская партийная делегация оказалась немногочисленной. В ее составе только два заместителя председателя партии – Владислав Кацаренко и Алексей Демешко. По их словам, в ходе первого визита они должны главным образом ознакомиться с ситуацией в Южной Осетии. В этом им помогает Народная партия Республики. О совместных планах сотрудничества между Народной партией Южной Осетии и Либерально-демократической партией Беларуси мне рассказал член Совета Народной партии Александр Плев.
Интерес Беларуси в Южной Осетии есть, безусловно. Они привезли материалы своей продукции, которая должна выйти на Южную Осетию. И у нас, безусловно, в Южной Осетии и в Беларуси тоже есть свои интересы экономические. Сегодня и завтра мы объездим наши производства, наши заводы. Наши коллеги посмотрят все это. И в дальнейшем уже будет это все нарабатываться.
Говорил член Совета Народной партии Южной Осетии Александр Плев. Сотрудничество между двумя партиями началось не так давно, рассказывает заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси Владислав Кацаренко.
Сотрудничество началось с нашего визита на 20-летие празднования независимости Южной Осетии. Встречающая нас партия была Народная партия. С этого началось наше сотрудничество. Мы заключили в городе Минске в ноябре договор о сотрудничестве партий. Потому что мы считаем, что наши партии являются патриотическими. Учимся друг у друга демократии, я бы так сказал, обмениваемся опытом.
Это был Владислав Кацаренко. Его коллега Алексей Демешко внес некоторую конкретику в общую информацию о визите.
Мы привезли ряд предложений, часть продукции, которую выпускает Республика Беларусь. Вот это мебель, обои. Это как раз будет, я думаю, актуально при положении сейчас Южной Осетии, когда тут идет строительство, восстановление города. Но мы пока все проговариваем.
Алексей Демешко предложил оценивать сотрудничество его организации Народной партии чуть позже, но уже по делам. Сегодня делегация из Беларуси продолжила знакомиться с экономическим потенциалом Южной Осетии. Она побывала на различных промышленных предприятиях республики. Их югоосетинские коллеги говорят, что заинтересованы в получении гостями максимально подробной информации. Сотрудничество от этого только выиграет. Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. «Эхо Кавказа».
Визит главы Российской счетной палаты Сергея Степашина в Абхазию вызвал в Сухуми весьма неоднозначную реакцию. С одной стороны, российский чиновник явно решил не выступать в роли разоблачителя каких-либо финансовых нарушений со стороны властей самопровозглашенной республики. С другой, судя по тому, как себя вел Степашин, его назначили кем-то вроде куратора Абхазии. Тему продолжит наш постоянный комментатор из Сухуми Инал Хашик.
Все ждали от визита в Абхазию главы Счетной палаты России Сергея Степашина каких-то сенсационных заявлений. Ведь перед этим вовсю муссировались итоги выборочной проверки объектов, финансируемых за счет российских налогоплательщиков, которую проводили аудиторы Счетной палаты совместно с депутатами абхазского парламента. И, как утверждали некоторые абхазские члены комиссии, есть целый букет фактов разбазаривания этих денег. Но визит Степашина сенсационных разоблачений и не предполагал. Тем не менее, председатель Счетной палаты и уже, по всей видимости, главный куратор Абхазии сказал все, что хотел. И указал всем, кому хотел. Степашину опыта не занимать. Он из категории политиков, считающих, если есть результат, то на деталях нет необходимости зацикливаться. С точки зрения Кремля в Абхазии есть результат. Ситуация при относительно небольших для Москвы вливаниях в республику находится полностью под контролем. Чего не скажешь, допустим, о республиках Северного Кавказа. Народ в массе своей доволен, жить стало лучше. Ремонтируются дороги, школы, больницы. Элита в лице чиновничества еще больше довольна. Никогда такого безответственного благополучия у нее не было. И все же без страхующих тезисов не обошлось. Во-первых, Степашин напомнил в Абхазии, что доля финансовой помощи в структуре всех источников дохода в республике в 2010 году составила 71%. Или 4,9 миллиардов рублей. Это даже не контрольный, а суперконтрольный пакет акций, который автоматически предполагает подчинение и отчетность всех и вся перед главным пайщиком. И наезд на оппозицию по поводу каких-то дач вполне соответствует этой схеме. Во-вторых, несмотря на то, что по словам Степашина проведенная проверка показала безосновательность разговоров о том, что Россия выдала деньги, а кто-то растащил их здесь по своим карманам, он все же дал понять, что подрядчики тоже не безгрешны. Общий объем выявленных в ходе проверки нарушений составил более 347 миллионов рублей. Тут нет никакой логичности. Акценты проставлены политически выверенно и по-хозяйски аккуратно. Мысль эта заключается в том, что у России украли 347 миллионов, и она об этом знает. Но так как есть результат, а этот результат не только отстроенные объекты, но и в первую очередь высокая степень лояльности абхазской власти Москве, то эту сумму можно даже считать премией. Действительно, за последний год официальный Сухум больше увещевал своих граждан не о том, что родину надо любить, а о том, что абхазы в неоплатном долгу перед Россией. Степень любви, обилия и желания во что бы то ни стало защитить российские интересы столь высока, что тут даже необходимость нахождения в Абхазии российского диппредставительства выглядит лишней. Ситуация под полным контролем. И в этой связи Степашин прав. Объем средств поддержки Абхазии нельзя назвать обременительным для российского бюджета.
Это был комментарий Инала Хашига из Сухуми. А мы продолжим тему визита Степашина в Абхазию в нашей рубрике «Обзор блогов». О том, что думают абхазские блогеры о новом российском кураторе, расскажет мой коллега Демис Паландов.
Абхазские блогеры обсуждают заявление главы Счетной палаты России Сергея Степашина относительно абхазской оппозиции. Известный, но не очень часто пишущий блогер Рауль Хаджимба, под этим ником не скрывается оппозиционный политик, лидер форума народного единства Абхазии Рауль Хаджимба, публикует текст своего заявления в адрес Степашина. Как понять высказывание господина Степашина по действиям оппозиции в вопросе госсобственности, госдачи, предполагаемой для передачи Российской Федерации, и эту связь с его непосредственными функциональными обязанностями, задается вопросом блогер-политик и цитирует господина Степашина. «Мне бы хотелось, чтобы оппозиция, все-таки, кроме того, чтобы выдергивать что-то, откуда-то, давала хорошие, конкретные рекомендации, а то подняли шум». Вот какую-то собственность Абхазия передает сейчас России. Мы теряем свою собственность. Ну что вы, сейчас мериться будем? Говорит руководитель Счетной палаты России. По мнению Хаджимба, господин Степашин, похоже, приехал в Абхазию для того, чтобы урезонить оппозицию. Слова Степашина, ну, придут сюда другие товарищи из другой соседней республики и такую оппозицию создадут, что сладко не покажется, более напоминает шантаж с элементами угроз, пишет Рауль Хаджимба. Дена Сухум, 83, поддерживает политика. Рауль Джумкович, как говорится, не не в бровь, а в глаз. Будем ждать, когда обнародуют акт совместной проверки. Вот тогда и будет все видно. Если, конечно, обнародуют. Блогеру Кяхба Кривой тоже не очень понравилось, как себя повел Сергей Степашин. Россия – наш союзник, но не надо забывать и то, что Абхазия также союзник России, доказавший свое союзничество на деле, пишет блогер и продолжает. А то из слов нашего президента следует вывод, что мы, оказывается, невероятно много по гроб жизни должны России за бескорыстное признание. Давно пора напомнить, что Россия, признавая Абхазию, действовала в соответствии со своими интересами, а не тревогой за судьбу маленького, но гордого народа. Развернулась дискуссия не только в Life Journal, но и в Facebook. В силу особенностей этой социальной сети раскрывать имен не буду. Степашин умный человек, опытный, но начальственный тон там был ни к чему, пишет один из пользователей. Ему отвечает один из его френдов. Степашин начальственным тоном как бы говорит: «Ничего, ребята, что телега впереди лошади, мы это по ходу поправим». Аудитор, который не цифрами убеждает, а общими фразами, это нонсенс. По моему мнению, Путин с Медведевым меньше громких заявлений делали, приезжая к нам. Третий пользователь Facebook резюмирует весьма лаконично. И грустно, и скучно.
Обзор блогов подготовил Демис Паландов. На эту же тему рассуждает в рубрике «Взгляд из Ростова» российский политолог Владимир Голышев.
Взгляд из.
Сергей Степашин, как известно, человек деликатный и обходительный. В Библии про таких говорят: трости надломлены не переломит, льна курящегося не загасит. Деньги в чужом кармане считает он безо всякого удовольствия. Результатами подсчетов публику старается не баловать. А если случится утечка, спешит поддержать жертву проверки добрым словом. Так было с компанией «Транснефть», которую разоблачил Тельман Гдлян нашего времени блогер Алексей Навальный. Не стало исключением и Абхазия. В предновогодние дни местный парламентарий Рита Лоо поделилась некоторыми итогами совместной работы со Счетной палатой РФ. В ходе 10-дневной проверки обнаружились завышенные в 5 раз цены на битум, щебень для железнодорожной насыпи за 69 миллионов и некоторые другие мелочи жизни. Все эти факты якобы отражены в отчете Счетной палаты. А значит, абхазских чиновников с российскими паспортами должны привлечь к уголовной ответственности. Так говорила госпожа Лолуа. Но после Нового года в Сухуми прилетел Сергей Степашин и разрядил обстановку. В ходе совместного совещания, как раз с теми самыми людьми, которым суровая абхазская женщина сулила жесткие российские нары, председатель Счетной палаты РФ восхитился результатами работы абхазских коллег. Оказалось, что без малого 5 миллиардов рублей прямой финансовой помощи, а это на минуточку 71% бюджета республики, плюс еще 1,5 миллиарда в счет комплексного плана развития Абхазии, все эти гигантские деньги были потрачены, цитирую Степашина, достаточно экономно и эффективно. Более того, Сергей Степашин признал, что темпы преобразований в Абхазии значительно превышают российские. За 2 года создать такую систему достаточно сложно. Мы в России к этому шли более 10 лет. Я не хочу выступать в качестве адвоката, но думаю, что в Абхазии этих 10 лет не нужно. Уже сейчас идет процесс формирования системы. Конец цитаты. Чиновничий язык, которым в совершенстве владеет глава Счетной палаты, только на первый взгляд кажется абракадаброй. Чтобы было понятно, о какой системе говорит Степашин, приведу один конкретный пример. В прошлом году абхазские зодчие возвели недалеко от Ветского водопада небольшой мостик. По утверждению госпожи Лолуа, на это чудо современной архитектуры они потратили чуть больше 8 миллионов рублей. Кажется, много. Но это только на первый взгляд. В то же самое время в городе Тюмени структуры, близкие бывшему губернатору Собянину и его супруге, торжественно открыли один подземный переход. Начальная смета объекта – 280 миллионов рублей. Во сколько он на самом деле обошелся городской казне, не знает никто. Одни говорят 380 миллионов, другие 970 миллионов. Так или иначе, разница очевидна. Сергей Степашин явно выдает желаемое за действительное. Абхазским товарищам еще предстоит много работать над совершенствованием своей системы, чтобы сравняться с российскими показателями. Определенная надежда внушает 160-метровая бетонная стена, которую планируется оградить дачу господина Багапша от коварных вод высокогорного озера Рица. Дело в том, что минувшей осенью в результате 3-дневного ливня воды эти вероломно поднялись над уровнем моря и едва не поглотили резиденцию абхазского вождя. В новом году власти республики полны решимости поставить им надежный заслон. Я искренне надеюсь, что абхазские товарищи не подведут Сергея Степашина и оправдают выданный им щедрый аванс. Тем более, что в этом деле у меня личный интерес. Я бы даже сказал, интерес семейный. Дело в том, что при Хрущеве и раннем Брежневе комендантом комплекса госдачного Зелерица был мой родной дед Владимир Федорович Голышев. Там было все. Система бетонных ограждений, электростанция, подсобное хозяйство, американский катер, даже собственное лимонадное производство. Это было идеальное хозяйство, надежно защищенное от любых природных катаклизмов. Хотелось бы, чтобы после господина Багапша там хоть что-нибудь осталось. Надеюсь, денег российского бюджета на это хватит.
В нашей постоянной рубрике «Взгляд ИС» был российский политолог Владимир Голышев.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Сегодня состоялась презентация книги «Война. Право. Мир» в Тбилиси, в которую вошли как истории пострадавших в результате августовской войны, так и свидетельства политиков, а также жалобы и дела, которые направлены в грузинские суды и в Страсбургский суд по правам человека. На презентации побывала Нона Суварян.
Война началась внезапно. 8-го русские уже подошли к нашей деревне. После полудня все поселение опустело. Я работала в больнице в деревне Курта. Мы с сотрудниками сели в машины скорой помощи и поехали по лесной дороге. Когда выехали на дорогу Хаити, по нашей машине начали стрелять. Позади нас две машины, жители Кехви и Ачабети, подорвались. Две жительницы Кехви погибли.
Рассказывает Майя. Ее история в книге под названием «Война. Право. Мир. 37-я». А таких историй тут 57. На презентации, которая состоялась сегодня в офисе фонда «Открытое общество Грузия», авторы книги отмечали, что информации по событиям очень много, однако на данном этапе пришлось ограничиться лишь малой ее частью. Представители неправительственной организации «Приоритет по правам человека» эти истории собирали в течение 2 лет. Рассказы мирных жителей об августовской войне 2008 года – лишь одна из глав. Во второй главе книги содержатся свидетельские показания политиков, собранные Временной парламентской комиссией по расследованию российско-грузинской войны. Эвакуация населения, как она видится глазами грузинских чиновников. На этом составители книги сделали особый акцент. По словам юриста организации Марии Майсурадзе, несмотря на то, что согласно международному и местному законодательству эвакуация населения является прямой обязанностью правительства, власть фактически пренебрегла своими обязательствами. Как утверждает Майсурадзе, если бы население было заранее предупреждено и началась эвакуация вовремя, то жертв среди мирного населения было бы гораздо меньше. Именно поэтому иски в суды поданы не только против России, но и против Грузии.
Люди говорят, и это подтверждает стенограмма комиссии, эвакуации не было. Об этом говорит сам президент Грузии Михаил Саакашвили. И оправдывает это тем, что утверждает, будто бы наш народ герой. Но то, что народ герой, никак не может отменить факт невыполнения властями обязательства провести эвакуацию.
Михаил Саакашвили, как следует из книги, там же утверждает.
В ситуации, когда тяжелая техника уже подошла к ущелью Большой Ляхви, у военных в какой-то момент возникло чувство, и я его разделяю, что невозможно было вывести население из этого ущелья, не проходя Цхинвали без подавления огневых точек, которые располагались на высотах вокруг города и в нескольких местах в самом Цхинвали.
Ответы президента, а также других политиков, кажутся неубедительными представителям неправительственной организации. Приоритет по правам человека защищает интересы людей, пострадавших после войны. 30 дел в местном судопроизводстве, а 30 отправлены в Страсбургский суд, говорит один из авторов книги Лия Мухашаврия.
Мы стали представлять этих клиентов, у которых были серьезные материальные ущербы в нашем судопроизводстве, то есть обратились в наш суд с просьбой о полном возмещении ущерба. Мы обратились также, уже послали наши заявления в Европейский суд по правам человека, и там мы действовали от имени погибших, раненых и военнопленных. И все эти документы, которые были нами использованы, они вошли в эту книгу.
Эта документация, а также конкретные статьи законов, на которые опираются юристы, заняли большую часть книги. Ее редактор Нино Цехистави считает очень важным итогом работы тот факт, что в книге отсутствует субъективный оценочный взгляд на события. Весь материал – это истории, рассказанные людьми, и правовой анализ событий. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. Слушайте следующие полчаса нашей программы. В Абхазии побывал Сергей Степашин.
Оппозиция, которая пытается следить за распределением финансовой помощи, утверждает, что деньги потрачены без учета мнения населения на некие виртуальные проекты.
Извините, в Абхазии побывал Сергей Степашин.
Председатель счетной палаты и уже, по всей видимости, главный куратор Абхазии сказал все, что хотел, и указал всем, кому хотел.
Политические прогнозы грузинских экспертов на 2011 год. Как обычно в это время, с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Грузинская партия начинает кампанию по защите прав беженцев. По словам представителя партии Софа Хургуани, начало кампании под девизом «Я беженец» обусловлено массовым нарушением прав беженцев, их выселением из Тбилиси в другие регионы Грузии. Представители грузинской партии планируют проводить систематические встречи с беженцами, изучать их дела и представлять информацию о нарушениях международным организациям. С 15 февраля в самопровозглашенной республике Южная Осетия начнется замена паспортов. Об этом сегодня сообщил Эдуард Кокойте. По его словам, новые паспорта с биометрическими данными владельца будут обладать всеми возможными степенями защиты от подделок. Замена паспортов должна быть завершена в июне 2011 года. Человек, разыскиваемый властями Австрии по подозрению в убийстве Умара Исраилова, бывшего телохранителя Рамзана Кадырова, был ранен в результате недавнего покушения в Грозном на экс-командира спецбатальона «Запад» ГРУ Минобороны Российской Федерации в Чечне Беслана Илимханова. Как сообщает сайт news.ru.com, что именно 35-летний сотрудник полка управления вневедомственной охраны чеченского МВД Леча Богатырев делал на месте нападения, и как он там оказался, неизвестно. Это пытаются выяснить военные следователи. В прошлом году власти Австрии объявили Богатырева и советника главы Чечни Шао Туралаева в розыск по делу об убийстве Исраилова в Вене. В результате обстрела кортежа в Грозном и ответного огня 3 человека были убиты, 8 человек и сам Беслан Илимханов ранены. Источник агентства «Росбалт» в российских спецслужбах сообщает о противодействии местных правоохранительных органов в расследовании инцидента. Министерство обороны Азербайджана сегодня сообщило, что у границы с Нагорным Карабахом убит азербайджанский солдат. При этом уточняется, что 21-летний военнослужащий был застрелен после того, как армянская сторона открыла огонь по азербайджанским позициям. Стрельба велась через так называемую линию прекращения огня, которая была установлена для разведения сторон при завершении военной стадии конфликта в 1994 году. Переговоры о мирном урегулировании вокруг Нагорного Карабаха до сих пор оказываются безрезультатными. В 2010 году в зоне противостояния армянских и азербайджанских войск были убиты более 2 десятков солдат. В Ливане отложены политические консультации о назначении нового премьер-министра. Канцелярия президента страны после ознакомления с позициями различных политических сил решила перенести консультации на 24-25 января.
С новостями из пражской студии была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Главная норвежская новость последних двух дней – арест молодой писательницы Марии Амели, по некоторым данным, осетинки из Владикавказа, живущей в Норвегии незаконно уже несколько лет. Из страны высылают молодую женщину, которая попала в Норвегию вместе со своими родителями, будучи еще подростком. В 2000 году родители Марии уехали из России, из Кавказа и попытались получить статус беженца в Финляндии. Когда им это не удалось, они нелегально переправились в Норвегию и стали жить там. Марии в то время было 15 лет. По предварительной информации правозащитных организаций, девушку уже сегодня могут депортировать в Россию. Из Германии журналист Магомед Тариев.
Так как складывалась ее судьба, кажется совершенно невероятным. Норвежские власти раз за разом отказывали ей в предоставлении статуса беженца. Ничего не известно об ее родителях. Но, судя по всему, они покинули Норвегию. Не имея никаких документов, персонального регистрационного номера, банковского счета, Мария каким-то чудесным образом сумела закончить школу и получить степень бакалавра в университете Тронхейма. Норвежский стал для нее родным языком. Она написала книгу о жизни незаконных мигрантов в стране, а норвежский журнал New Tid назвал ее «Человеком года в Норвегии». 12 января вечером, когда Мария выходила из здания школы в Лиллехаммере под Осло, ее задержали полицейские и отвезли в депортационную тюрьму для мигрантов в Трандуме. Задерживали 25-летнюю девушку без всяких церемоний 8 сотрудников полиции. В приемнике ее раздели, обыскали и обращались с ней, по ее словам, как с уголовным элементом. Арест вызвал протесты общественности. Сразу после того, как суд объявил о решении выслать Марию Амели из страны, к зданию Министерства юстиции в Осло пришли тысячи людей. Норвежцы провели демонстрацию в Бергене, Ставангере, Тронхейме и других городах против высылки Марии Амели. Один из лидеров либеральной партии Венстре, Хельге Солум, считает решение об аресте постыдным для страны. Основная версия, высказываемая в различных интернет-форумах, почему именно сейчас власти решили депортировать Марию, это месть за написанную ею книгу о незаконных мигрантах. В ней норвежское миграционное ведомство описано далеко не в лучшем свете. «Я недавно сам был выслан из Норвегии, после того, как год ожидал решения миграционных властей. Выслали меня сразу после моего интервью норвежской прессе, где я весьма нелестно отозвался о норвежских чиновниках. Сегодняшние руководители миграционной службы не только практически свели на нет прием беженцев из бывшего СССР, но и абсолютно невосприимчивы к критике в свой адрес. В норвежских лагерях беженцев упоминание в негативном контексте имен руководящих чиновниц миграционного ведомства Иды Бёрсон и Ханны Йендал было весьма рискованным занятием. Такого страха перед чиновниками мне не довелось видеть нигде в Европе. Исходя из собственного опыта, могу предположить, что у Марии Амели практически нет шансов остаться в стране. Мне приходилось слышать о художниках и поэтах из числа нелегалов, которых годами укрывали и продолжают укрывать простые норвежцы или церковь. Но попав в руки миграционной службы, еще никто не избежал депортации. Ирония судьбы в том, что и Марии Амели защищает адвокат Брюнюльф Риснес, который в свое время был представлен ко мне. Его имя стало притчей во языцах в эмигрантской среде. Они дали ему прозвище «Домой, домой». В течение года Брюнюльф уговаривал меня днем и ночью написать заявление о добровольной депортации. Я не подписал. Когда я увидел его на фото рядом с Амели, я понял, что у девушки, которая, возможно, как и я, поверив рекламе, согласилась на его услуги, исчезающе малы шансы получить квалифицированную защиту. Марии следовало бы обратиться с просьбой о предоставлении убежища в посольство различных европейских стран. Известны случаи, когда эмигранты, уже находившиеся в депортационной тюрьме в Ирландии, были после обращения приняты Чехией, но, к сожалению, ее адвокат навряд ли использует эту возможность, а руководство тюрьмы иммиграционной службы не даст ей это сделать самостоятельно.
Это был журналист Магомед Тариев. Два года назад, в январе 2009 года, с одобрения Эдуарда Кокойте в самопровозглашенной республике Южная Осетия был создан Фонд будущих поколений. Сегодня правозащитники и представители оппозиции обвиняют руководство республики в нецелевом использовании денег фонда, собранных в помощь республике, рассказывает Жанна Тарханова из Владикавказа.
После августа 2008 года частные лица и коммерческие организации перечислили на счет фонда огромные деньги. По информации оппозиционного политика Фатимы Маргиевой, сумма только частных пожертвований достигла 1 миллиарда 300 тысяч рублей. Сколько всего было собрано за два года, неизвестно. Власти тщательно скрывают данные о прибылях фонда. В народе его давно окрестили спецсчетом. Оппозиция, которая пытается следить за распределением финансовой помощи, утверждает, что деньги потрачены без учета мнения населения на некие виртуальные проекты. Так, летом прошлого года парламент распорядился выделить 100 миллионов рублей кредита оставшимся без работы сотрудникам правоохранительных структур, чтобы они смогли открыть собственное дело. 50 миллионов из выделенных 100 получил фонд возрождения, состоящий из членов Народной партии и возглавляемый Майером Санакоевым, одновременно занимающим и пост председателя парламентского комитета по бюджету и налогам. Фатима Маргиева пыталась провести собственное расследование, но без особого успеха.
Никакой информации нету, никакой прозрачности в отношении денег нету. Люди говорят, что на спецсчете уже нет денег, что полностью президентские опричники распределили эти деньги между собой.
С
Спецсчет – тема болезненная для жителей Южной Осетии, страдающих от необустроенности и, мягко говоря, наплевательского отношения к своим бытовым и материальным проблемам со стороны властей. Но и неудобные вопросы большинство предпочитает открыто не задавать. Исключением, пожалуй, стал недавно подвергшийся избиению и угрозам Вадим Цхавребов, бывший мэр Цхинвала, а ныне депутат от партии власти «Единство». Об этом факте государственные СМИ предпочли промолчать. В отличие от правозащитников, обвинивших в случившемся членов другой пропрезидентской народной партии. Сам Вадим Цхавребов комментировать ситуацию отказывается. Впрочем, предыстория очередной уличной разборки в трактовке некоторых депутатов, согласившихся на условиях анонимности побеседовать со мной, такова. Примерно за неделю до Нового года спикер парламента Станислав Кочев на заседании предложил депутатам одобрить полученные из администрации президента проекты, финансируемые из фонда будущих поколений. В ответ несколько человек потребовали разъяснений. Вадим Цхавребов возмутился оказываемым на парламентариев давлением, заявив, что ответственность за расходование денег, собранных на спецсчете, несет председатель Народной партии Казимир Плиев, и он должен отчитаться за потраченные средства. На следующий день Цхавребов, являющийся сторонником президента Кокойты, был избит своими, казалось бы, единомышленниками, активистами пропрезидентской народной партии. Точка зрения оппозиции совпадает с мнением общества. Деньги, предназначавшиеся для пострадавших людей, растрачены командой президента. Говорит Тимур Цхурбате.
Была создана какой-то совет, куда входят депутаты, там и общественники есть, но все это люди управляемые. Независимых людей, представителей общественности, насколько мне известно, там нету. И этот фонд закрытым образом перераспределяется, и насколько мне известно, больше его половины уже нету. Куда деньги ушли, я не знаю. Вот эти народные деньги были, грубо говоря, раздербаненные.
Эксперты считают инцидент с Вадимом Цхавребовым началом раскола в окружении Эдуарда Кокойты. Интересы нынешних его сторонников отнюдь не совпадают. Ближе к президентским выборам разброд в стане хромой утки будет нарастать. И, судя по всему, далеко не в пользу юго-осетинского лидера. А это означает, что новых скандальных разоблачений не избежать. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Неправительственные организации сегодня выразили свое возмущение по поводу новшества на фармацевтическом рынке Грузии. С 1 февраля все аптеки должны будут установить камеры наблюдения. С подробностями из Тбилиси Беслан Кмузов.
В одном из районов Тбилиси, на улочке, ведущей в гору к церкви, расположилась небольшая частная аптека. Цены здесь очень скромные по тбилисским меркам. Помещение небольшое, за прилавком стоит худенькая женщина лет 50. Она хорошо говорит и по-грузински, и по-русски. Очень внимательно выслушивает клиентов, обстоятельно, но быстро объясняет, какое лекарство выписал врач, какие аналоги можно купить за меньшие деньги. Женщина отказалась общаться с журналистами, так как эта аптека принадлежит не ей, но зато охотно дала адрес хозяйки. Хозяйка на условиях анонимности призналась, что даже не интересовалась, сколько стоит камера.
Я не смотрела, не знаю, поэтому и не в силах это делать, что не интересуюсь вообще. Но если большие убытки будет, наверное, придется закрывать.
Крупные фармкомпании, обладающие сетью аптек, вроде бы готовы поддержать инициативу министерства. Например, директор компании ABC Фармация Энрико Беридзе говорит.
Для нашего бизнеса это не нужно, но против этого мы не идем. Если это нужно городу и нашему обществу, то мы часть этого общества и понимаем, что нужно. Мы даже не против того, чтобы на свои деньги поставить эти камеры, но на том условии, что эти деньги будут вычитываться из наших налогов.
Однако представители неправительственных организаций не столь спокойно отнеслись к такому вмешательству в фармацевтический рынок. В частности, представитель НПО экспертного клуба здравоохранения и объединения за общественное здоровье Тинатин Цурцеладзе говорит, что прежде всего это нововведение ударит по карману потребителей. Только одна камера видеонаблюдения стоит 7 тысяч лари, а в Тбилиси 1200 аптек.
9 миллионов лари они не смогут принести из дома. Это все будет отражаться на цены лекарства. А насколько они это сделают, это посмотрим.
Кроме того, по словам Цурцеладзе, это противоречит правилам рыночной экономики.
А вот это приказ, это уже непонятно, потому что это не рыночная экономика, это не профессиональная регуляция. Это какая-то дезориентация в этой политике.
Председатель НПО «Здоровый мир» Зураб Путкарадзе отмечает, что нововведение прежде всего ударит по малому бизнесу, так как у владельцев малых аптек нет денег на установку видеокамер.
Но существует и второй момент. Это нарушение конфиденциальности.
Здесь будут нарушены права человека и пациента, потому что у нас действует закон о здравоохранении, закон о пациентах. И мы сейчас присоединились еще к Европейским конвенциям, в которых говорится, что между пациентом и врачом должно быть конфиденциальное. Да, потому что есть такие заболевания, которые не знали другие люди. А здесь и в аптеке тоже фармацевт является посредник врача, потому что я им говорю, какие у меня заболевания, какое лекарство я хочу. Это будет сниматься в видео, и будут все знать.
Встает вопрос, а кто, собственно, будет наблюдать видеокамеры за пациентами, за входом и выходом в аптеку, за фармацевтами. Оказывается, согласно закону, принятому в 2007 году, такие системы наблюдения уже были введены в игорных домах и казино Грузии. Картинка и звук поступают на пульты отделений полиции, и за аптеками тоже будут наблюдать сотрудники МВД. При этом не совсем ясно, какая служба именно будет отслуживать потребителей лекарств. К сожалению, получить ответы на эти вопросы в Минздраве и МВД не удалось. Но приходя в аптеку, приходится помнить – старший брат смотрит на тебя. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Несмотря на статус самопровозглашенной республики, Абхазия все же привлекает бизнесменов из стран, которые ее не признали. О визитах двух израильских бизнесменов в Сухуми и Новый Афон расскажет Виталий Шария.
В одном из репортажей на «Эхо Кавказа» прошлым летом я упомянул о двух странах так называемого «дальнего зарубежья», гражданами которых сегодня являются тысячи бывших жителей Абхазии, репатриантов, понтийских, греков и евреев. Республику Абхазия неоднократно посещала инициативная группа в составе двух израильских бизнесменов. В ходе визитов состоялись их встречи с премьер-министром Республики Абхазия Сергеем Шамба и начальником аппарата кабинета министров Дауром Кове. Предложения инициативной группы из Израиля были связаны с развитием бизнеса, медицины и сельского хозяйства в Абхазии. Правительство Абхазии выразило заинтересованность в сотрудничестве и создало рабочую группу, которая должна была проработать представленные инвестиционные проекты. Гости также посетили Новый Афон, где прошла их встреча с главой администрации города Феликсом Даутия. Было принято решение о налаживании тесного сотрудничества в различных сферах между Новым Афоном и израильским городом Тверия. Речь шла даже о том, чтобы два города стали побратимами. МИД Республики Абхазия не остался в долгу и отправил своих представителей в Израиль, где 18 июля состоялись их встречи с депутатами Кнессета и бизнесменами. Израильские бизнесмены выразили серьезную заинтересованность в отношении инвестиций и развития бизнеса в Абхазии. В очередной раз, 23 декабря, Юлия, Юда и Марк Бурле приехали в Абхазию уже с конкретными предложениями, привезли с собой специалистов в области медицины, у которых богатый опыт создания диагностических центров по всему миру. Израильские гости побывали в нескольких медицинских учреждениях республики с целью ознакомления с системой здравоохранения Абхазии. Эта информация понадобится бизнесменам при составлении инвестиционных предложений. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Январь традиционно используют в мире для подведения итогов прошлого года и планирования дел в году наступившем. Что именно ожидает политический небосклон Грузии в 2011 году? Исследовать этот вопрос вместе с экспертами попыталась Кэти Бучуришвили.
Интрига наступления Нового года состоит в ожидании перемен к лучшему, иначе человек вряд ли каждый раз лелеял бы мечты и надежды перед его наступлением. Однако в Грузии в последние годы такой оптимизм стал звучать все реже, а многим и вовсе кажется неоправданным. Во всяком случае, даже аналитики, беря за основу непредсказуемость событий в Грузии, делают все более и более осторожные прогнозы. Если постараться привести сказанное экспертами к общему знаменателю, то наступивший год готовит нам нечто вроде нестабильной стабильности. По крайней мере, политолог Зураб Абашидзе уверен, что время революции в Грузии ушло в прошлое, и такой путь развития процессов для значительной части общества уже неприемлем. По его мнению, в будущем году политические силы уже начнут подготовку к следующим парламентским выборам, поэтому умнее всего было бы спокойно работать над улучшением избирательной среды.
Будущего года уже.
уже начинается предвыборный сезон, скорее всего. Вот это будет накладывать свой отпечаток на ситуацию внутри страны. Если какие-то сюрпризы не появятся.
Это турбулентный период в любом случае. Той части оппозиции, которая считает целесообразным участвовать в выборах, начнется какие-то объединения, перегруппировки и так далее. Да, она сейчас ослаблена, но в процессе предвыборной ситуации все-таки новые конфигурации, видимо, возникнут. Предсказывать точно, кто что может получить на этих выборах, я боюсь.
Погоду внутри государства связывает с подготовкой к выборам и политолог ПАТА Закарияшвили. Однако оживление ситуации ожидает несколько позднее. К году 2012.
Я не ожидаю серьезных социальных или политических напряжений в 2012 году, потому что многие политические партии не собираются участвовать в поднятии температуры. Но некоторые собираются это делать, но не все, поэтому, скорее всего, консенсус они не найдут, чтобы создать напряженность перед выборами, и, скорее всего, наоборот, будет желание и стремление ситуацию успокоить, чтобы к выборам прийти более подготовленно и более мобилизованно.
Политолог делится предположениями, какие оппозиционные силы могут предпринять новую попытку консолидации.
Скорее всего, будет несколько группировок. Национальное движение правящей партии, скорее всего, будет довольно хорошо организован, получит преимущество в парламенте. Но есть несколько партий, которые сгруппируются в какие-то группы, например. Исключено, что многие националистического и консервативного направления партии будут группироваться вокруг этой новой партии, грузинской партии. Другая группа, которая берет ориентацию на Россию, и, скорее всего, это будет Нино Бурджаназе, и те силы, которые смогут консолидироваться вокруг Бурджаназе. Третья группа будет европейского типа демократические силы, новые правые, республиканские партии и свободные демократы, которые связаны с именем Иракли Аласания.
Все эксперты без исключения стабильность в стране увязывают с отношениями с северным соседом. Впрочем, особого прорыва в этой проблеме в будущем году никто из них не ожидает, в том числе и политолог Каха Гогулашвили.
Наверное, самым приоритетным является все-таки какой-то прорыв в отношениях с Россией, возможность как минимум начала переговоров с Россией об урегулировании Южной Осетии и Абхазии. Но я не надеюсь на то, что Россия отзовет в будущем году свое признание Южной Осетии и Абхазии. Однако есть уйма вопросов, в которых в случае позитивного развития событий можем ожидать каких-то, я бы не назвал это уступками, но правильных действий, я бы сказал, со стороны России и появление определенной доброй воли, чтобы разрешить определенные вопросы.
Эксперт видит несколько причин, которые могут подвигнуть на это Россию.
Она в определенном смысле изолирована в вопросе признания Южной Осетии и Абхазии. Ей постоянно приходится на международной арене доказывать, что она имела право на это. И другие вопросы, связанные с этой проблемой, очень сильно ударяют по имиджу России. Например, вопрос возвращения беженцев или вопрос присутствия международных организаций в зонах конфликта. Также вопрос прав человека в этих зонах. Вопрос правительства российских военных по Схинвали и в Абхазии. То есть очень много таких вопросов, которые не обязательно требуют отзыва, признания Южной Осетии и Абхазии, но как минимум сотрудничества.
Однако связи с Россией никак не могут быть восстановлены, если Грузия не начнет менять свою политику по отношению к ней на деле, а не на словах, считает ПАТА Закарияшвили.
Если не будет прекращена эта деятельность, которая соответствует риторике грузинских властей, тогда, конечно, это сближение не получится, потому что грузинские власти говорят одно, делают другое. Говорят, что они хотят диалога с Россией, а с другой стороны ввели безвизовый режим для граждан России, живущих на Северном Кавказе. Или говорят о сближении с Россией, а в то время устраивают конференции один за другим по поводу обсуждения геноцида чеченцев и черкесов на Северном Кавказе. Думаю, что в 2011 году грузинская политика будет более сбалансированной, более гибким и менее вызывающей по отношению к России.
Многие из простых граждан тоже думают, что власти должны стараться менять эту политику. Такой вывод напрашивается из блиц-опроса, сделанного на улицах Тбилиси.
Надеюсь, что улучшится отношения с Россией.
Если отношения с Россией наладятся, я только буду приветствовать это. Мы обе стороны должны пойти на уступки. Для чего существует дипломатия? Нужно находить общий язык.
Если в отношениях между Тбилиси и Москвой и можно ожидать потепления, то, скорее всего, это будет попыткой восстановить торгово-экономические или культурные связи, но не более, считает бывший посол Грузии в России Зураб Абашидзе.
Может быть, будут какие-то шаги предприняты в области какого-то частичного восстановления торгово-экономических отношений. Но никаких прорывов, каких-то серьезных изменений в политических отношениях я, честно говоря, не предвижу.
Я добавлю, что фонд и для Грузии, и других стран региона будет сложный в будущем году. Экономический кризис будет продолжаться, как все это предсказывают. Финансовые проблемы будут продолжаться глобального характера. Так что в этом плане Грузия будет не исключением. Все это будет давлеть, это будет влиять на ситуацию внутри страны, на социальный фон.
Однако население Грузии стало все меньше заботить политика и высокие материи аналитических раскладов. Всем нужен хлеб, и далеко не всем пока нужны зрелища, которые предлагают им власти взамен этого хлеба. На такую мысль наталкивает все тот же опрос.
Пусть будет у нас такая работа, чтобы мы могли существовать. В культурной сфере, как я вижу, гораздо лучше идут дела, чем во всех других. Мы хотим только, чтобы изменились правила уличной торговли для нас. Мы, беженцы, живем благодаря этой торговле. Больше ведь ничего у них не просим. Медицинское обслуживание должно быть таким, чтобы человек, когда заболеет, смог бы позволить себе лечиться.
Работу нам надо дать, а значит, экономику развивать.
Однако эксперт в области экономики, в недавнем прошлом несколько лет возглавлявший соответствующее министерство Ладо Папава, не видит возможности в ближайшем будущем увеличить количество рабочих мест в Грузии.
Самое ожидаемое с экономической точки зрения в 2011 году – это высокая инфляция. Подорожание хлеба за собой повлекло и подорожание других продуктов питания. Если учесть тенденции на мировом рынке, что пищевые продукты не будут удешевляться, и наоборот цены на них будут расти в 2011 году, то с учетом того, что потребительские корзины в Грузии 80% товаров составляют именно импортные товары, то в этом получается, что и потребительская корзина существенно подорожает, и в Грузии это есть инфляция. Чтобы количество рабочих мест росло, нужны новые инвестиции в реальный сектор экономики, чего у нас, к сожалению, нет.
Тем не менее, Ладо Папава социального взрыва не ожидает. И вот почему.
Я не считаю, что, знаете, Грузия не отличается вот социальными взрывами. Это Грузия, любой другой фактор может привлечь какой-то взрыв, но не социальная нужда. Но социальные сложности создают определенный негативный фон, и на этом фоне любая другая причина может стать именно последней каплей, заполняющей чашу терпения. И, так сказать, заполненная чаша терпения уже сможет вызвать любой протест.
Финансовой помощи извне, по утверждению аналитика, тоже ждать уже не придется.
Эта помощь заканчивается. Это помощь, которую Грузия получала после российской агрессии летом 2008 года. И эта помощь была рассчитана на 26 месяцев. Так что где-то в первом квартале 2011 года эта помощь завершится. Конечно же, будут какие-то программы, какие-то финансовые пакеты с международными организациями, но это не будет таков значительном объеме, как это было в 2009 или 2010 годах.
Сложно говорить о будущем и представителю новой экономической школы Паате Шешелидзе. Иногда, по его словам, обещается одно, но делается другое. Так было и в прошлом году, когда анонсировалось начало реформ по снижению налогов, но на самом деле они, хоть и не намного, но увеличились.
Надеюсь, что все-таки здравый смысл будет превалировать. И курс на либерализацию экономики продолжится, и возможность бизнесмену делать деньги и создавать благо в этой стране будет возможно. Я считаю, что в экономике государство как раз не должно ничего не делать. К сожалению, у нас все-таки высокие налоги относительно возможностей государства. Может, у нас меньше налогов, чем у Германии, но у нас меньше возможностей. Поэтому нам нужно более низкие налоги и прозрачная администрация этих налогов.
Помимо снижения налогов, в рецептуру поднятия экономики от Пааты Шешелидзе входят три других важных пункта.
Нам чрезвычайно важно уменьшать бюджет государства, потому что когда государство тратит, это деньги, которые не тратит частный сектор. Частный сектор тратит по уму, а государство тратит по нуждам. Следующий вопрос, и очень важный вопрос,
а надо радикально менять монетарную систему. Система, которая у нас есть, просто непригодна, работает во вред экономике. Нам нужно просто перейти на золотой лари, либо отменить лари, и пускай люди избирают, что хотят. Это может быть долларизация, евроизация, но это уже решение частных людей, которые занимаются делом.
Еще раз суммируя предположения аналитиков о том, как будет развиваться ситуация внутри страны и за ее пределами, ждать больших перемен не следует. Если, конечно, не будет форс-мажорных обстоятельств, могущих придать нестабильной стабильности неожиданный поворот.
Об ожиданиях в Грузии от 2011 года рассказывала Кэти Бучаришвили. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор программы Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.